Привет! Меня зовут Лина, я коуч ICF и основатель книжного клуба. Перед началом эпизода хочется сказать о том, что ко мне можно записаться на сессии по ссылке в описании и также вступить в книжный клуб. Мы совместно выбираем литературу, делимся в чате небольшими какими-то мыслями на этот счет. Я дополняю весь поток биографии автора через мемы, опросы, интересные факты. После прочтения мы устраиваем полноценный созвон обсуждения, где уже делимся впечатлением, понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. Если тебе не хватало такого поддерживающего окружения, то welcome! Ссылку можно найти в описании к эпизоду. Сегодняшний выпуск посвящен психическим заболеваниям. Мне попалась книга, которая называется «Энергия мозга». И на самом деле я думала, что здесь будет легким языком описано про каждое заболевание, и более подробно я познакомлюсь с этой темой. Но оказалось все намного сложнее. Хочется вместе с вами разобрать и покопаться, что же именно находится в этой книге. Сейчас возрастает количество психических заболеваний, и как бы ни появлялись лекарства и какие-то способы лечения, тем не менее все больше людей страдают от различных форм таких заболеваний. Многие считают, что это связано, возможно, с фармацевтическими компаниями, которые рекламируют различные лекарства, таблетки и как будто заставляют лечиться. Второй вариант — люди считают, что это из-за лени. Зачастую у врачей нет времени, чтобы разбираться с симптомами, с конкретными способами проявления болезней, и они просто сразу выписывают таблетки. К сожалению, я действительно с этим сталкивалась, у меня многие знакомые рассказывали, что так и происходит. Вместо даже психологии, походов к психотерапевту, тебе сразу предлагают антидепрессанты. И третий вариант, почему якобы увеличивается число заболеваний, из-за нового поколения. Как будто люди все больше знают про депрессию, про различные биполярные расстройства, тревожные, и приписывают себе симптомы, которых у них нет. Но, что тоже звучит так себе, на самом деле, чем больше человек осведомлен, тем лучше. То есть, по факту, есть еще и огромная доля людей, которая страдает и все время держит это в себе. Потому что боится пойти к врачу, боится поделиться с кем-то из близких. Все так же есть какое-то убеждение о том, что психические заболевания — это что-то настолько ужасное и страшное, что тебя сразу там упекут в психбольницу. На деле это не так. И сегодня как раз и хочется поднять эту тему, чтобы развеять миф о том, что это какой-то мрак и на человеке сразу поставят крест. Это не так. Что меня толкнуло в этой книге, так это огромный теоретический блок в самом начале. Я когда-то обозревала книгу «Что-то не так с Гелвинами», и там тоже про различные заболевания. На примере реальных людей рассказывалась еще и теория, какие-то исследования, научные факты. Все было очень интересно упаковано в одну книгу. Здесь же ты открываешь, и с самого начала начинается сухая теория. Причем с очень сложными биологическими терминами, объяснениями. И хоть моментами проводится аналогия с дорожным трафиком, движениями, машинами, но все равно усвоить всю эту информацию очень и очень сложно. Поэтому, если честно, чтение этой книги я очень долгое время откладывала. Но наконец-то собралась, и все-таки не зря я ее дочитала, потому что продолжение будет интересным. То есть с первой частью еще можно как-то смириться, чуть-чуть пропуская какие-то моменты. Я все-таки вот эту сухую теорию и биологические термины не буду вам рассказывать. Если хотите в это погрузитесь самостоятельно, постараюсь все сжать и рассказать интересно, чтобы выделить основную информацию из этого. Выделяют несколько факторов развития психических расстройств, таких как стресс, наследственность, алкоголь, наркотики, проблемы с гормонами, но на самом деле ни один из них нельзя назвать первопричиной. Основная загвоздка в том, что до сих пор непонятно, откуда берутся эти психические заболевания. У кого-то они возникают с рождения и передаются от родителей, а у кого-то они возникают уже в течение жизни. И причем неважно, в какой момент времени и в каком возрасте они могут вас застать. Наличие одного заболевания повышает вероятность появления еще и другого. На самом деле, все психические заболевания представляют собой метаболическое расстройство мозга. то есть нарушение обмена веществ. И это не только про переваривание пищи. Метаболизм влияет на все аспекты жизни, определяет правильную работу клеток, функционирование мозга и здоровье организма в целом. Дальше в книге был, конечно же, вот этот сухой текст теории про митохондрии. На самом деле это важно, если тем более вы сталкиваетесь с какими-то расстройствами. Пожалуй, я оставлю это книге. Все-таки про митохондрии я не смогу как-то объяснить здраво и базовым языком, чтобы было понятно. И перейду дальше к блоку как раз уже про психические расстройства и как в целом, что на это влияет, как с этим можно жить дальше. Получается, что началось все с генетики. Люди начали изучать генетику, чтобы понять вообще, какие гены на это влияют, но ничего не нашли. И спасением стала эпигенетика, которая как раз изучает причины, по которым гены включаются и выключаются. И из этого сделали вывод о том, что на митохондрии влияют и питание, и сон, и физическая активность, гормоны, свет. Мы каждый из этих пунктов разберем. Начнем по порядку. Первый пункт — это гормоны. Здесь, конечно же, разбирался и кортизол, и инсулин, и эстроген отдельно. Суть в том, что гормоны влияют особенно на женский организм еще сильнее, чем на мужской, потому что все мы знаем период ПМС или постродовую депрессию. То есть все это происходит из-за влияния гормонов на наш организм. Вторым пунктом стоит рассмотреть сон. Как только современные люди не портят свой режим сна. Мы берем с собой в постель телефоны, читаем в постели, разумеется, при свете лампы. Мы просыпаемся посреди ночи и включаем компьютер и телевизор, допоздна играем в игры или смотрим сериалы, работаем в ночную смену, засиживаемся допоздна, чтобы успеть в срок сдать важный проект. Мы веселимся всю ночь напролет, летаем по всему земному шару и страдаем от смены часовых поясов. Все это неизбежно влияет на наши циркадные ритмы и режим сна, тем самым оказывая негативное воздействие на обмен веществ. Все вы, наверное, знаете про циркадные ритмы, которые складываются из света и пищи. И важно заметить, как вы вообще спите, какое количество часов. Здесь есть классные вопросы, которые помогут определить вам режим сна. Например, удается ли вам поспать 7-9 часов, хорошо ли вы спите в течение ночи, просыпаетесь ли отдохнувшими и так далее. Плюс то же самое задается еще и про свет. Наверное, вы знаете, что свет с улицы, из окна на нас очень сильно влияет. Спать нам нужно при закрытых плотных шторах, а потом в течение дня, конечно же, все это открывать, чтобы видеть улицу, заряжаться, выходить на улицу. И, в общем, дневной свет, он тоже очень для нас важен. Для тех, у кого недостаток, есть даже такое понятие, как фототерапия. Это лечение вспышками света. И здесь тоже несколько вопросов, которые я публикую уже в телеграм-канале, чтобы вы проверили, все ли у вас окей со сном и с дневным светом. Третий пункт, который стоит рассмотреть, это, конечно же, еда. Еда очень сильно на нас влияет вообще по всем пунктам, характеристикам, заболеваниям и так далее. Обмен веществ влияет на психику, а психика влияет на обмен веществ. У нас могут быть в организме дефициты, о которых мы не подозреваем и узнаем только уже у врача. Плюс качество продуктов стало намного хуже. Сейчас все-таки используют дополнительные химические вещества, чтобы все это подольше хранилось, не портился вид и прочее. И поэтому даже овощи сейчас пичкают огромным количеством всяких веществ. Здесь разбиралась про типы питания, формат интервального голодания, то есть когда вы имеете какое-то определенное время, в которое вы питаетесь, то есть 8-12 часов, либо это может быть какое-то количество приемов пищи определенное, либо это просто не есть вечером, допустим, после 6. Плюс также здесь очень много говорилось о кетопитании. История кетогенной диеты начинается с эпилепсии. Со времен Гиппократа было известно, что голодание помогает прекратить судорожные припадки. С развитием современной медицины все это начали считать религиозным фольклором, чепухой, но, тем не менее, ситуация изменилась в 1920-х годах, когда один врач опубликовал научную статью о том, что с помощью голодания ему удалось остановить припадки у одного мальчика. Проблема с голоданием заключается в том, что если голодать слишком долго, человек умрет. не самый эффективный метод лечения. В 1921 году доктор Рассел Уайлдер для решения проблемы разработал кетогенную диету. Диету с высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и низким содержанием углеводов. Он хотел выяснить, сможет ли диета имитировать состояние, которое возникает в результате голодания, при этом не допустив истощения организма. И у него получилось. Но к ней очень тяжело готовиться, потому что прям надо полностью перестроить весь свой рацион питания, весь свой образ жизни и делать это под наблюдением врачей. Пожалуйста, не практикуйте всякие диеты самостоятельно, потому что для каждого это своя история и может сказаться еще как на вашем здоровье. Собственно, здесь описывалось еще и то, что в течение года ты привыкаешь к такому формату питания. Вначале это очень тяжело, и только потом тебе может это откликнуться хорошим образом, повлиять на твой организм. И даже потом, если ты забросишь такой тип питания, свои плоды останутся. Все равно заболевание, с которым ты боролся, оно будет на паузе, в ремиссии, так сказать. Четвертый пункт, о котором стоит сказать, как дисклеймер, конечно же, наркотики и алкоголь вредят вашему здоровью. И как бы не хотелось порой заглушить какие-то проблемы, это не способ. Пожалуйста, не начинайте, не впадайте в такие крайности. Пятый пункт, который стоит разобрать, это физическая активность. Конечно же, спорт, прогулки, бег, все это сильно влияет на наше здоровье. И как бы не хотелось сказать о том, что у меня нет времени, пожалуйста, найдите хотя бы 30 минут, трижды в день, уделяйте какому-то спорту. Это сложно сделать, если у вас инсулинорезистентность или медицинское состояние, связанное с митохондриальной дисфункцией, потому что тогда вы не видите результатов. Тем не менее, спортом стоит продолжать заниматься, но знайте, что результаты появятся обязательно просто через более длительный промежуток, чем у обычных людей. И последний пункт, который на сегодня хочется затронуть, это любовь, невзгоды и смысл жизни. Как бы нам ни хотелось сказать о том, что на здоровье и психологическое состояние влияют только еда, сон и какие-то базовые потребности. Мы живем в социуме, и без какого-то общения, поддержки, любви невозможно существовать. Ключевые факторы жизни, как выделяет автор, это близкие отношения, возможность вносить вклад в общество, выполнение обязательств и наличие достаточных ресурсов. Стоит сказать, что не у всех бывают какие-то близкие люди, окружение, с которым можно поделиться чем-то важным и значимым. И тогда есть смысл обратиться к психотерапевту, психологу, человек, который поможет вам построить надежные отношения. И безопасное пространство получите, и разовьете эмпатию, и закроете какие-то свои установки, возможно, детские, проработаете. Плюс это про обретение смысла жизни. В целом это очень важно для человека, и кто-то находит себя в работе, кто-то там в материнстве, кто-то в религии. Важно заметить, что на нашу жизнь еще огромную роль влияет стресс. Его стоит исключать из жизни, как и общение с какими-то людьми, которые вам неприятные, меньше, возможно, соцсетей, чтобы не было вот этого раздрая, расфокуса, плюс медитации, йога, то есть, конечно же, то, что позволяет нам хоть как-то сохранять вот это отношение и единение с собой. И в конце хочется сказать о том, что нет одной какой-то волшебной таблетки, которая поможет всем. Для каждого это свой способ лечения. Лучше, конечно, совокупность. И если вас беспокоит что-то, пожалуйста, не ждите какого-то пинка. В любом случае это не окей. Если вам некомфортно, если вам тревожно, если у вас часто появляются какие-то одинаковые мысли, с этим нужно работать. Вы можете этим поделиться, это не зазорно. Нормально работать над собой, над своим телом, головой. Просто важно обращаться действительно к качественному человеку, который в этом разбирается. Выбирать там нутрициолога, если у вас проблемы с питанием, диетолога или психолога, то есть в зависимости от той сферы, которая вас волнует. Мне как-то даже грустно, что я скомканно рассказала об этой книге, как будто выделила очень мало смыслов. Для себя я действительно оттуда не очень много забираю идей. Мне вот понравилось про кето-диету и интервальное голодание. Хочется попробовать что-то из этого, в целом поработать над своим питанием, потому что я замечаю, что мне не очень нравится текущий формат. Это я беру на заметку и обращусь к нутрициологу, А, кстати, интересно, может быть, вы хотите эпизод подкаста с нутрициологом о питании? Я бы с удовольствием позвала кого-то и задала интересующие мне вопросы еще и вот в таком формате, чтобы вы стали участниками нашей беседы. Если хотите, то пишите в телеграм-канале обратную связь, я обязательно прислушаюсь и устроим еще и это. И в конце мне хочется, конечно же, разыграть эту книгу среди моих слушателей и зрителей. Конкурс будет в телеграм-канале. Переходите и подписывайтесь. Там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, устраиваю вопросы для новых эпизодов. Так что вы точно будете в курсе всех событий. Плюс подписывайтесь на Запрещенограм. Там я тоже стараюсь часто появляться в лайв-формате, рассказывать о жизни, какие-то новости. И вступайте в книжный клуб, чтобы читать и вот так вот разбирать книги вместе. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и делись этим эпизодом в соцсетях, чтобы еще больше людей знало про психические расстройства. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!